эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, я подчеркиваю, любой, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркиваю, трудный вопрос, вот, который вам кажется трудным, сложным, неполиткорректным, который как-то, возможно, вас запинает, не дает вам уверовать, или который как-то вас укореняет в неверии. Добро пожаловать! И вопросы можно задавать в наших трансляциях в социальных сетях, можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать с вашими вопросами. И уже у нас есть некоторые вопросы, но пока я хочу прежде всего высказать благодарность тем нашим слушателям, которые нас поддерживают, которые дают нам возможность вещать, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm, и вы там же увидите, там же можно найти мою страничку. Ну вот, если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. И в любом поисковике вам выскочит ссылка первая на страничку моей передачи на Радио Теос. И там вы сможете поддержать нас. Мы выходим в эфир благодаря вам. Ну, перейду, собственно, к вопросам. Роман пишет. Сразу скажу, я крайне негативно отношусь к религии как таковой, а тоталитарную секту, которую представляете вы, РПЦМП, просто презираю. Но начну с вопроса попроще. Вы проповедуете межвидовой фашизм, голословно утверждая, что Homo sapiens якобы выше по своему статусу всех прочих живых существ. Из этого вы делаете выводы, что, мол, аборты недопустимы, эмбрион бесконечно ценен, а вот убивать прочих животных, издеваться над ними в цирках, эксплуатировать их вполне допустимо и правильно. Вопрос. Вы действительно считаете, что человек, имеющий эмпатию и сострадание, может поддерживать эту дикарскую ахинею? Что именно? Аборты? Нет, я не думаю, что человек, имеющий эмпатию и сострадание, может поддерживать аборты. Но давайте разберемся несколько подробнее. Значит, относительно того, что Homo sapiens выше по своему статусу. Понимаете, в чем дело? Мы неизбежно, нравится нам это или нет, вводим определенную систему ценностей. Вы вот говорите, межвидовой фашизм – это плохо. Откуда вы взяли ваше представление о том, что такое хорошо и что такое плохо? Почему ваше представление о том, что хорошо и что плохо, имеет значение? Вы говорите, вы исходите из того, что эмпатия и сострадание – это хорошо. Почему вы так решили? Вы бронитесь на какую-то дикарскую ахинею. А почему вы решили, что это плохо? Понимаете, если у нас нет Бога, то любые суждения такого рода – это всего-навсего суждения личного вкуса. Вы презираете РПЦМП. РПЦМП от этого ни жарко, ни холодно. Почему это должно иметь какое-то значение? Кто-то вам нравится, кто-то вам не нравится. Это ваши личные вкусы, которые не имеют абсолютно никакого отношения к реальности. Вот если мы находимся в мире, каким вы его себе представляете? Если мы находимся в мире, где нет Бога, где любые нравственные оценочные суждения возможны только со стороны людей, любые суждения такого рода оказываются просто суждениями о вкусах и предпочтениях. И поэтому все слова, которые отражают нравственный пафос, они просто бессмысленны. Вы очень сильно негодуете, там, не знаю, на церковь. Кто-то очень сильно негодует, какой-нибудь, не знаю, там, талиб очень сильно негодует на употребление пива. Там, какой-нибудь расист очень сильно негодует на межрасовые браки. И чё? Какое это имеет значение? Это не больше, чем ваше личное предпочтение, которое ничего не значит. Если мы все же принимаем картину мира, в которой существует ценность, в которой существует ценность, которую мы должны признавать, то между людьми и животными существует объективная разница, действительно. Это такой факт. И это факт, который нам известен на уровне непосредственного опыта, который, ну, мы можем отрицать, да, мы можем отрицать свой опыт. Но это будет именно отрицанием опыта. Люди отличаются от животных. Допустимо убить свинью, чтобы накормить людей. Недопустимо убивать людей, чтобы кормить свиней. И это отличие человека от животного, оно просто очевидно бросается в глаза. Даже не обязательно быть верующим, чтобы его осознавать. Что касается эмпатии, ну, нет, ничего неправильного. Если у вас есть эмпатия к животным, то и на здоровье. Но если у вас есть эмпатия к животным, то почему не к людям? Почему дитя в утробе матери не должно обладать правом на жизнь? Почему у вас нет эмпатии к вот этому ребенку, которого убивают в результате аборта? Почему вы считаете, что правильно испытывать эмпатию в отношении, не знаю, свиньи, которую убивают на бойне, но неправильно испытывать эмпатию в отношении ребенка, которого убивают в утробе матери? Я не вижу в этом никакой логики, я не вижу в этом никакой последовательности. Поэтому я думаю, вам стоит более подробно продумать вашу систему представлений. Сегодня празднуется День народного единства, Казанской иконы Божией Матери. Чем одна икона Божией Матери отличается от другой? Магическими силами? И дальше, ну вот человек там в частности интересуется, что чем Казанская икона Божией Матери отличается от Адигитрии и других икон Божией Матери, это разные Божьи Матери, одна и та же. Речь идет, конечно, об одной и той же личности. Но вот мы можем вспомнить, как до революции царь именовался царем Великие, Малые, Белые Руси, князь Польский, царь Финляндский. И еще там его полный титул, он включал в себя длинное достаточно перечисление земель, над которыми он был царем. И вообще в средние века в Европе титул знатного человека мог в себя включать целый ряд там разных названий, поскольку он мог быть суверенным, он мог быть королем над разными территориями. И они все входили в его титул. Полный титул включал в себя вот это длинное перечисление. И поэтому там Матерь Божия Казанская и другие иконы Матери Божией, они относятся, конечно, к одной и той же личности. Понятно, к Матери Господа нашего Иисуса Христа. Иконы не обладают магическими силами. Конечно же, есть невежественные люди, которые все могут понять неправильно, они все могут перепутать. Как есть невежественные люди, которые могут в каких-то суеверных, гадательных целях использовать Библию. Библия в этом не виновата. Но сами по себе иконы не обладают магическими силами. Что имеет значение, это вера людей, которая может обрести, ну, скажем так, сконцентрироваться, которая помогает проявиться вот та или иная икона. Дело не в том, что сама по себе материя иконы обладает какими-то силами, а в том, что она помогает людям уверовать. И вот история Смута, она как раз показывает, что там развал и распад страны, он был связан во многом с утратой религиозных ориентиров, когда люди, столкнувшись с трудностями, они думали о том, как им прожить следующий день, может быть, грабя, может быть, убивая, но вот еще один день протянуть, и не думая о вечной жизни, не думая об отношениях с Богом. И икона – это то, что помогло людям вспомнить о Боге, помогло людям вспомнить о своей вере. И в этом отношении она им помогла, но не как какой-то магический артефакт. Мы ни в коем случае не приписываем иконам каких-то магических свойств. Относительно реинкарнации, что более справедливо и милосердно отправить человека в ад навеки за немногие грехи его конечной жизни или дать ему возможность искупить свою карму? Значит, с реинкарнацией там, понимаете, в чем там ряд целых проблем с доктриной реинкарнации, причем не только дело в том, что она противоречит Библии, она сама по себе внутренне противоречива, потому что, чтобы я мог искупить свои грехи, я должен о них знать. Если я кого-то ограбил, нанес кому-то ущерб, то я должен вернуть ему награбленное. Но для этого я должен знать, что я совершил этот акт ограбления. Для этого я должен помнить, что да, это был такой мой поступок. Я с ним должен как-то разбираться. Реинкарнация предполагает, что мы теряем память и что вообще непонятно даже, что реинкарнируется. Вот представьте себе, я умер и реинкарнировался в младенца, который родился, не знаю, где-нибудь в экваториальной Африке. У этого младенца нет моей памяти, у него нет моего характера, потому что характер он складывается в течение жизни, у него нет моего опыта, у него нет моей личной идентичности, он ничего не припоминает, что он раньше жил в России. На каком основании мы вообще могли бы говорить, что он это реинкарнировавшийся я? Что, собственно, реинкарнировалось? Если просто посмотреть со стороны, так просто вот я помер и с концами, и меня больше нет, а потом родился в Африке совершенно новый младенец, который никак со мной не связан, но которому при этом почему-то прилетело за мои кармические грехи. Для того, чтобы имело место, не знаю, там, процесс покаяния, исправления, осознания своих ошибок, человек должен сохранять вот эту непрерывную личную преемственность. Я должен помнить, что это я, что это были мои грехи, что я должен с ними разбираться, что я должен каяться в них, что я должен возмещать ущерб пострадавшим, и так далее. И если у меня при реинкарнации полностью отрубается память, во-первых, это делает невозможным, какое бы то ни было покаяние и духовное исправление, а во-вторых, разрушается само преемство личности. Потому что, а какая связь между мной и вот моим предполагаемым реинкарнантом? Поэтому для того, чтобы я мог как-то изгладить, что как-то поправить, что я наделал в своей прошлой жизни, я должен о ней помнить. Иначе ничего не получится. Поэтому предположение о реинкарнации, оно просто не работает. Что касается того, что человек делает выбор, который определяет для него вечность, ну вот рай или ад – это не награда и даже не наказание в уголовном смысле. Это результат того выбора, который человек в своей жизни делает. Выбора, который в конце концов становится окончательным. То есть ад – это ситуация, когда человек окончательно сказал Богу «нет». Рай – это ситуация, когда он дал себя спасти, он сказал Богу «да». И мы получаем рай не потому, что мы это заработали, не потому, что мы духовно возросли, не потому, что мы это приобрели каким-то большим личным подвигом, а потому, что Христос за нас умер. И вот это предложение рая, оно может быть принято за минуту, как благоразумный разбойник, который умирал по правую руку от Господа. Он был разбойник, он был бандит, его казнили за его преступление, и он это признал, и ему достаточно было обратиться к Иисусу и сказать: «Помяни меня, Господи, во царстве своем». И Христос ему говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». То есть нет ничего недостижимого в спасении. Христос предлагает вам спасение даром и в одну минуту принять. Человек может в одну минуту перемениться, он может в одну минуту обрести вечное спасение. Поэтому вопрос не в том, там, сумеем ли мы там очиститься или не сумеем. Бог может нас очистить в одну минуту, если мы даем ему такую возможность, если мы на это согласны. Почему УТС, координированное время, работает как конвенциональный феномен как игры со своими правилами и этикой без претензий на абсолют и объективность? Вы же не выбираете свои желания даже, и тут обрывается сообщение. Вы знаете, существуют действительно какие-то соглашения, которые носят условный достаточно характер. В каких-то странах левостороннее движение, в каких-то странах правостороннее движение. Где-то принято так, где-то принято эдак. И если иностранец нарушит правила такого рода, ну, наверное, ему объяснят, что у нас так не принято, и попросят больше так не делать. Это условные правила, о которых мы договорились, которые могут меняться. И они не носят именно нравственного характера. Потому что, ну, не знаю, видел фотографию какого-то почтенного отца семейства из Папуа-Новой Гвинеи, который сидит где-то в набедренной повязке, сделанной из каких-то переплетенных... из соломы, по-моему. Ну, и, наверное, ему не стоит в таком виде появляться в Москве. Но у себя дома он вполне себе человек почтенный. Он одевается так, как одеваются почтенные люди в его окружении. Ну, или более близкий пример. Вот шотландцы, они носят килт, такая юбка. Если шотландский гвардеец идет в этом самом килте, а сбоку у него палаш, на голове у него вот этот берет, ну, наверное, они все так ходят, у них так принято. Но если кто-то у нас так оденется, это будет выглядеть очень странно. Но это не является моральным преступлением, это не является вопросом нравственности. Вот если, скажем, иностранец у нас совершит кражу и скажет: а в чем проблема? А я думал, здесь кража не запрещена. Ему никто не поверит. Потому что это будет уже нравственное требование – не кради, а не просто какой-то местный обычай. Поэтому, да, какие-то местные обычаи, местные установления могут быть, ну, просто таким вот местным правилом, которое не носит нравственного характера. А нравственные заповеди, они носят универсальный характер. Почему у Авраама даже не дрогнула рука, когда он собирался приносить жертву своего сына по приказу Бога? Где была его совесть? Почему он ни на секунду не задумался? Потому что Авраам родился и вырос в обществе, где человеческие жертвоприношения были приняты. То есть это не было что-то такое, что-то вот настолько шокирующее, как шокировало бы нас. В Библии мы видим, не только в Библии, вообще в материалах по истории Древнего Востока, мы видим, что принести в жертву первенца Богу, это была вот такая крайняя форма усилий достучаться до небес. То есть, когда какая-то страшная эпидемия, какое-то страшное нашествие врагов, вот как-то нет надежды, как-то вот менее драматичными мерами справиться. Там человек мог принести, там царь мог принести в жертву своего первенца. То есть это не было чем-то в мире Авраама резко неожиданным. Другое дело, что история жертвоприношения Авраама, а иудеи называют ее несколько более точно, связывание. Это история отмены человеческого жертвоприношения. Потому что мышление древнего человека – это мышление прецедентное. И евреи древние задавались вопросом, почему все цивилизованные народы приносят жертву первенцев, а мы вот не приносим. Почему хананеи приносят жертву первенцев, у них от этого укосы и надои, и центнеры с гектара, а мы вот не приносим. И на это был ответ. А вот Авраам, он был готов принести первенца в жертву, но Бог сказал, Авраам, я это ценю, но не надо. Я вижу, что ты это готов, что ты молодец, и я тебя за это благословлю, но не надо. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. То есть история Авраама – это история отмены человеческого жертвоприношения. Это история того, как Бог позволил Аврааму проявить свою преданность. Но вот что касается именно смерти Исаака, он сказал, нет, спасибо. Вот Бог усмотрит жертву для всесожжения. Атеисты ехидничают, что ни разум, ни сознание, даже если они нематериальны, не могут существовать без материального носителя. Но мы верим, что Бог нематериален. Как обосновать эту позицию? Что касается того, что разум не может существовать без материального носителя, это, ну, такая же ошибка, как верить в то, что телеведущий не может существовать без телевизора. Вот мы видим телеведущих в телевизоре, мы их больше нигде не видим. Но это не значит, что их не существует вообще. Я вот никого из телеведущих лично не знаю, за руку с ними не здоровался. Может быть, они существуют исключительно в телевизоре. Но я предполагаю, что это все-таки реальные живые люди. И вот точно так же, ну или радио. Радио себя проявляет только когда мы радиоволны ловим, когда мы их слышим. Существуют ли радиоволны без приемника? Да сколько угодно существует. Только мы их можем воспринять, мы их можем услышать только с помощью приемника. Поэтому у нас нет оснований утверждать, что сознание не может существовать вне материального носителя. Мы можем только утверждать, что, как правило, сознание себя проявляет через материальный носитель. Потому что у нас есть примеры сознания вне тела, это околосмертный опыт. Ну и в пользу того, что сознание нематериально, мы можем привести ряд аргументов. Например, то, что сознание обладает интенциональностью. Это был такой философ в конце XIX века, Клеменс Брентано, который обратил на это внимание, что интенциональность – это обращенность сознания на что-то. Мы о чем-то помышляем, чего-то боимся, чего-то надеемся, чего-то желаем, чего-то отвращаемся. Сознание имеет свой предмет. В сознании присутствует момент такого субъективного предпочтения. Я предпочитаю думать об этом, а не о другом. Я выбрал объектом моего внимания это, а не другое. И вот материя как таковая, она не обладает интенциональностью. Материя может быть очень сложно организованной, но интенциональности в ней просто нету. Это одна из причин, по которой сознание не сводимо к материи. Более того, любое такое субъективное предпочтение, я решил думать об этом, а не о другом, предполагает акт свободной воли. Я решил, я выбрал, я решил читать эту книгу, а не ту. Я решил помышлять об этом, а не о другом. В мире чистого материализма свободной воли существовать не может, потому что материя всегда подчиняется законам природы. Поэтому я бы сказал так, что сознание невозможно свести к материи. Утверждение, что сознание всегда существует только на материальном носителе, оно просто не обосновано. Не больше, чем утверждение, что радиоволны существуют только в приемнике. Вопрос по книге «Деяний святых апостолов». Неоднократно читаю, что некоторые иудеи, подстрекнув набожных почетных женщин, организуют гонения на апостольскую проповедь. Что это были за почетные женщины? Каково было их влияние в тогдашнем обществе? Ну, в античном обществе положение женщины в целом было невысоким. Но некоторые женщины могли достигать высокого положения. Это могли быть вдовы каких-то высокопоставленных людей, и это могли быть женщины лично богатые. Ну, вот, например, такой позитивный пример, она как раз была там положительным персонажем, Лидия, которая торговала багряницей, то есть это была богатая купчиха. То есть, в принципе, какие-то богатые женщины и влиятельные женщины могли быть в то время. Еще один вопрос. Апостол Павел упоминает другого апостола Ананию, говоря о том, что он одобряет всеми иудеями Дамаска. Говорит так, имея иносказательный смысл, то есть Анания христианин, а иудеями христиане вряд ли были одобряемы. Или Дамаск на тот момент был особенно охвачен апостольской проповедью. Значит, первые христиане, они происходили из иудейской среды. И еще не произошел окончательный разрыв, то есть первые христиане, они же есть и иудеи. И ряд иудеев, которые обратились ко Христу, они, будучи иудеями, имели хорошую репутацию своих единоверцев, то есть было видно, что это люди честные, богочестивые, серьезные, и поэтому их свидетельство о Христе было настолько важно и настолько полезно. Вы говорили о принципе фальсифицируемости. Теория не должна быть в принципе неопровержимой. Она должна давать какие-то предсказания, которые могут и не сбыться. Есть ли какие-то подобные предсказания у христианства? Ну, христианство не является научной теорией. Вот это важно отметить. Критерий фальсифицируемости, он не предполагает, это не критерий истинности. То есть, это критерий именно научности. Научность и истинность – это не одно и то же. У нас могут быть научные теории, которые являются ложными, у нас могут быть какие-то истинные представления, которые при этом не являются научными. Поэтому я не думаю, что сейчас христианство, оно фальсифицируемо. Другое дело, что будет еще такая эсхатологическая, то, что называется эсхатологической верификацией. То есть, будет, мы умрем и увидим, как оно там все на самом деле. Но христианство не является научной теорией, не претендует на это. Поэтому прилагать к нему критерии фальсифицируемости было бы просто неверно. Анастасия, держи свой ум в аде и не отчаивайся. Это звучит так же, если бы босс мафии сказал вам, можешь жить, но помни, если мне что-то не понравится, мы прикончим тебя. Вот эта фраза «держи свой ум в аде и не отчаивайся», она ее очень интенсивно носит по интернету. Люди, которые, я подозреваю, их не понимают. Я ее и сам не понимаю. Это какой-то глубокий у человека был духовный опыт. Он его вот такими словами описал. Что он имел в виду? Можем ли мы понять, что он имел в виду, не имея его духовного опыта? Я просто не знаю. Евангелие нам... Новый Завет, он не говорит, что мы должны держать ум в аде. Апостол говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Помышляйте о горнем, где Христос сидит одесную Бога. То есть, в центре христианского взгляда на мир находится Христос, а не ад. Вот когда люди начинают проповедовать какое-то адоцентрическое учение, я сильно сомневаюсь, что это имеет какое-то отношение к апостолу. Что имел в виду, я не, сейчас уже вылетело из головы, вот Софроний Сахаров, ну вот подвижник, который эти слова произнес насчет «держи ум в аде, не отчаивайся», я не знаю, я его не берусь критиковать, потому что я не понял вообще, о чем речь. Я не знаю, что он имеет в виду. Я его не критикую поэтому, потому что я не понимаю, что он имел в виду. Но когда люди, которые тоже не понимают, это носят как некий вот образец духовной жизни, вот тут я, пожалуй, буду иметь возражение, потому что я не нахожу в Новом Завете призывов держать ум в аде. Новый Завет призывает нас возводить ум к Богу, помышлять о Боге, помышлять о Спасителе, о рае, о небесах, чтобы концентрироваться на аде и как-то о нем все время думать. Ну, я не вижу, чтобы апостолы этого этому наставляли, или чтобы это как-то вообще хорошо укладывалось в их проповедь. Поэтому я бы сказал, что это как-то вот фразу, которую не понимаю ни я, ни вы, ни те, кто ее часто цитирует. Поэтому нам стоит обратиться именно к Новому Завету. И вот в Новом Завете, Новый Завет нас не призывает держать ум в аде, а как раз наоборот, он обращает наш ум ко Христу. И наши отношения со Христом, они надежные. То есть Христос нас возлюбил, и Он умер за нас на кресте. И это значит, что мы не должны помышлять о Христе как о ком-то, кто ищет повода нас скинуть в гиену. Ни в коем случае. Иногда у людей возникает такой образ Бога, как кого-то, кто на них смотрит вообще вот так, через прицел, и думает, ну, сейчас ты что-нибудь накосячишь, и сейчас я тебя тут же быстренько спихну в ад. Как какой-то, ну, не мафиозный, а может быть просто босс, который хочет избавиться от какого-то работника и внимательно на него так смотрит, когда он накосячит, чтобы иметь предлог его выгнать. Это, конечно, абсолютно ложное представление о Боге. Как говорит пророк, я избрал тебя, я не отвергну тебя. Христос никогда не ищет нас отвергнуть. Христос заплатил за нас своей честной кровью. Он умер за наши грехи. Знаете, я приведу такой тупой пример. Он совсем тупой, но все-таки попробую его привести. Вот у меня есть ноутбук. И когда он у меня поломался, я не выкинул его в окошко. Я его аккуратненько завернул в тряпочку, в мягкую, отвез его к мастеру. Я его тщательно починил. Вот у меня дальше работает. Почему? Ну, потому что я за него деньги свои платил, трудовые. Для меня довольно существенные. Раз я за него заплатил, я не буду просто выкидывать просто там, в минуту раздражения. Вот Христос заплатил за нас не деньги. Христос заплатил за нас тем, что Он умер за нас на кресте. И Он не ищет повода нас выкинуть. Мы Ему дороги. Мы Ему дорого обошлись. Он нас будет ремонтировать. Он нас будет восстанавливать. Он с нами будет возиться столько, сколько нужно. Вот представление о том, что Бог... ищет, за что бы тебя вообще в ад отправить, оно абсолютно ложное. Оно не имеет никакого отношения к Евангелию. В Евангелии Христос говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. То есть Христос нас не прогонит, Он нас не выкинет. Он нас усыновил Богу. Мы члены Божьей семьи, по вере. Наше положение прочно. Как в нормальной семье. Вот ребенок, он понимает, что он должен слушаться отца. Он должен его уважать и слушаться. Но он не просыпается в холодном поту, думая, а вдруг меня отец сейчас выгонит вообще на улицу, вдруг я что-нибудь не то сделал, я там недостаточно высокие оценки принес из школы, все, у меня 5 с минусом, вот сейчас за этот минус он меня выгонит вообще на мороз. Нет, он знает, что даже если он принесет из школы 2, его никто не выгонит. Да, там отец сядет с ним заниматься, выяснять, в чем проблема, а почему ты двойку получил. Давай мы этот материал сейчас повторим. Но он его точно из дома не выгонит. И вот Христос, он намного превосходнее любого отца. Он намного превосходнее любого супруга. Он намного превосходнее любого из людей, кто мог бы вас преданно любить. Поэтому думать о том, что вот ты должен думать постоянно, что ты у Бога на прицеле, сейчас вот Бог что-нибудь заметит за тобой, так прям пинком тебя выгонит, все, полетел в ад. Это неправда все. Это неправда, ты не должен так думать о Боге. Ты должен помнить, что Бог тебя искупил, что ты ему дорог, что он тебя приблизил. И как Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И вот ты должен ему повиноваться, ты должен его чтить, ты должен делать все, чтобы ему угодить. Не из страха, что если ты накосячишь, тебя сейчас прихлопнут, а потому что ты его чтишь, любишь и уважаешь. Как в хорошей любящей семье жена готовит мужу пищу не потому, что она боится, что сейчас она что-нибудь не так приготовит, пересолит, не досолит, все, сейчас он ее там вообще вышвырнет. Нет, конечно, не вышвырнет. Она это точно знает, что вот он ей обещал быть ей мужем, и все, она в надежном положении находится, она абсолютно может быть в этом уверена. Или как ребенок, который понимает, что да, надо слушаться папу. Но он слушается именно потому, что он знает, что это его отец. Не потому, что он думает, вот я сейчас что-нибудь не то сделаю, сейчас он меня вышвырнет. Наше послушание Богу, это не, оно продиктовано не страхом, что он нас чуть что сразу выкинет. Нет. Оно продиктовано именно тем, что мы его любим и чтим. И мы знаем точно, что мы его. Почему вы утверждаете, что искусственного интеллекта не существует? Это набор алгоритмов. А как же страх людей, что интеллект разовьется, пожелает выйти из рабства и захватить человечество? Ой, искусственный интеллект существует, не существует искусственного разума, искусственного сознания. И надо сказать, что сами люди, которые вот, разрабатывают искусственный интеллект, они не претендуют на то, что он обладает чем-либо похожим на сознание. И не претендуют даже на то, что он будет обладать им в будущем. Потому что никто толком не знает, что такое сознание. Есть философия сознания, это очень увлекательная и интеллектуально богатая область, но никто не знает, как оно работает. Поэтому никто не знает, как бы его можно было бы воспроизвести и вообще решаемая ли эта задача. Я считаю, что нерешаемая. И не только я. Вот идею так называемой вычислительной теории сознания, то, что называлось Computation Theory of Mind, опровергнул в свое время еще 80-е годы философ Джон Серль при помощи мысленного эксперимента, как китайская комната. И вот я не буду там пересказывать его подробно, но смысл в том, что компьютер ничего не понимает, понимать не может. У него он обрабатывает информацию согласно заданным алгоритмам, ничего похожего на сознание у него нет. Даже если это будут очень сложные алгоритмы, которые будут обрабатывать очень-очень мощный компьютер, ничего похожего на сознание у него нет. Конечно же, в фантастических кинах у нас есть разумные роботы, у нас есть зловещая сеть Skynet, но собственной волей, доброй или злой, искусственный интеллект не обладает. Другое дело, что он может представлять огромную опасность из-за того, что им воспользуются злые люди. Это да. Это да. Но там масса есть опасностей, конечно. Там уже, ну, сейчас уже вовсю летают эти, значит, дроны, которые могут самостоятельно распознавать цели, и искусственный интеллект вовсю уже употребляется в военных целях, но употребляется людьми. То есть это технология, которая является орудием человеческого греха, а не то, что она сама по себе обладает злой волей. Вы сказали про Иова. Безвинное и беспричинное зло от Бога нужно для того познать Бога, обрести веру. За насилие над собой ради блага надо еще и благодарить. Ну, вообще-то, я не помню, чтобы я этого говорил. Значит, про Иова. Там ситуация такая, что несколько вещей, которые Иову открываются, это то, что Бог является творцом мира. Бог знает вещи, которых Иов не знает и не может знать. И поэтому Иов смиряется. Да, я не знаю, почему так произошло. Я не знаю, почему я претерпел страдания. Но Бог знает. Вот вера, она предполагает, что Бог знает лучше. Я не знаю, но Бог знает. Вот как я, не знаю, там обращаюсь к врачу, и врач мне предписывает там определенные действия, не все из них приятные. Я не знаю, почему они нужны. Я не врач, я не специалист в этой области. Но я доверяю врачу. Я исхожу из того, что врач знает, что делает. Вот Бог действует в ситуации, порожденной человеческим грехом. И Бог спасает нас в этой ситуации. И путь спасения, он совершенно не обязательно будет гладким. Как говорит апостол, в деяниях многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Другое дело, что скорби-то они будут в любом случае, идем мы в Царство или нет. Но если мы идем в Царство, эти скорби обретают смысл. Они становятся частью нашего пути в Царство Небесное. Что касается благодарности, то тут мне вспоминается история из книжки по психологии, которую я читал. И эта книжка по светской психологии. Я даже не знаю, верующий автор или нет. Ничем этого не выдает, во всяком случае. И она описывает ситуацию с человеком, который не мог долгое время найти работу, и пребывал в большом огорчении. Он был очень зол, очень раздражен, очень недоволен. И она ему говорит: а вы возьмите, напишите благодарственные письма всем, с кем вы имели дело, когда вы пытались искать работу. Поблагодарите их за то, что они уделили вам время, дали ценные советы. И он сначала взорвался. Да какая вообще благодарность? А меня отфутболили. Какие ценные советы? Ну, вы о чем говорите вообще? Со мной этот мир обращается так, что я вот не нужен никому, меня все выгоняют. А она говорит: нет, вы все-таки напишите. И вот когда он начал с благодарностью искать за что поблагодарить, он начал писать: да, вот спасибо, вы мне дали ценный совет, вы мне уделили время, я вам за это благодарен. Его отношение к жизни начало меняться. И через какое-то время он нашел работу. Потому что вот эта горечь и озлобленность, и негодование, которое он испытывал, и неверие, которое он испытывал по отношению к людям, ему как раз больше всего мешали эту работу найти. Поэтому благодарность – это очень важно даже на таком чисто земном уровне. А в наши дни верующие молодые ученые стесняются в этом признаваться. Как это объяснить? Засилие научных оперов? Ну, я не сталкивался с тем, чтобы ученые как-то боялись. Ну, понятно, что если они боятся, то мы их и не услышим. Но я вот знаю о том, что многие ученые говорят открыто о своей вере в Бога. Ну, Артем Аганов говорит, например. Я на него подписан. Ни минуты не скрывает. Поэтому я не уверен, что вообще такое явление имеет места. У меня много родственников там живут, я сам живу в Амурской области, я сам христианин, но меня не оставляет мысль о поездке туда добровольцем. Хотя я не служил, но мысль не отпускает, есть немного страха, переживаю, но думаю о поездке. Вы знаете, я бы что сказал? Бог вас создал, Бог вас соткал в чреве вашей матери. Как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. У Бога есть замысел о вашей жизни, и у Бога есть некое призвание. за которое вы дадите отчет. Вот мы с вами умрем, мы предстанем пред Богом, и мы дадим отчет, выполнили ли мы то, к чему нас призвал Бог, наш Создатель. Потому что наша жизнь принадлежит Ему. Наша жизнь принадлежит Богу. Не тому или иному государству, там, тем или иным политическим движениям. Наша жизнь принадлежит Богу. Мы Ему будем отчитываться, на что я потратил свою жизнь. И я думаю, что вот в такой ситуации нужно искать Бога. Мы не должны принимать таких важных решений, которые могут стоить жизни нам, могут стоить жизни другим людям, просто вот под влиянием каких-то, не знаю, других факторов. Мы должны прежде всего искать наставление у Бога. Бог что от меня хочет? Какое Его призвание для моей жизни? Чем я должен заняться? Может быть, у меня есть какие-то люди, о которых я должен позаботиться. Может быть, я должен сосредоточиться на помощи нуждающимся людям. Вот. У меня есть знакомые, которые активно собирают помощь для наиболее уязвимых гражданских лиц в зоне, где вот идут военные действия. Потому что я уверен, что Бог это одобрит, потому что они помогают нуждающимся, они кормят голодных, они собирают на медицинские принадлежности для больных. Вон, собрали, например, на стиральную машину для госпиталя. Там госпиталь, туда главным образом попадают раненые военные, но также там еще гражданские какие-то тоже получают помощь. Им нужна стиральная машина, потому что им нужно бинты стирать. И вот они на эту машину собрали. И вот это, я понимаю, что вот это этически безупречное дело, когда вы кому-то помогаете, когда вы облегчаете чьи-то страдания. Христос говорит в притче о страшном суде, что «я был голоден, вы мне дали есть, я был болен, вы посетили меня». Он не сказал, что там, он не перечисляет среди этих добрых дел там куда-то поехать, значит, принять участие в боевых действиях. И поэтому, как христиане, мы должны сосредоточиться на том, что поддерживает жизнь. То есть, если на том, чтобы собирать помощь там, на какие-то медицинские задачи, на то, чтобы у людей была, не знаю, теплая одежда, пища и тому подобное. Поэтому я бы советовал искать наставление у Бога, что Бог, к чему Бог вас призывает. Так, вы сказали, что природа не обладает свободой воли, потому что не может поступить иначе. То есть, критерием свободы воли является способность поступать иначе. Вы сами много лет заявляли, что критерий не в способности поступать иначе. Вы как-то с собой договоритесь насчет доказательств того, что минуту назад ваши решения и мысли могли быть другими. Может, приведете, наконец, непосредственный опыт принятия других решений в идентичных условиях. А зачем? Свободная воля – это способность быть автором своих решений. Мы все имеем непосредственный опыт принятия решений свободных. И да, мы их осознаем как свободу, и мы могли бы поступить иначе. Любой человек, который, зайдите на Яндекс.Маркет, люди пишут отзывы о товарах, некоторые недовольны, что они их купили. Любой человек исходит из того, что это был мой выбор, и я его там сделал неправильно. То есть для нас это непосредственный опыт, то, что у нас есть свободная воля. Но я боюсь, что время эфира уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваше внимание, за ваши вопросы. Есть пара неотвеченных вопросов. Я их тогда уже отвожу на среду, с вашего позволения. А пока я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.